Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. «Быть женщиной – великий шаг», – писал Пастернак. «А как мы сегодня понимаем, что значит быть женщиной?» Тайны жен-мироносец. Чего они так испугались в день Воскресения Христова? Советы для пап и мам. Как воспитать дочку, чтобы она, когда вырастет, могла стать счастливой женщиной? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье в календаре – праздник жен-мироносец. Как в шутку говорят, это такое православное 8 марта. Это день, когда вспоминаются те женщины, которые были со Христом до самого последнего момента его земной жизни и которые первыми узнали о его воскресении. Они были удивительными, очень любящими и преданными. И, между прочим, они не соперничали с апостолами и не претендовали на равенство с мужчинами. И дело не только в том, что в культуре того времени это было невозможно. Дело еще и в том, что они что-то очень важное понимали про свою женскую природу. Ее суть не в том, чтобы занять место мужчин, что бы там ни говорили сегодня, но мужчины и женщины разные. И вся красота наших отношений, как мне кажется, в том, что мы дополняем друг друга. У женщин сегодня огромные возможности для самореализации, и мы нередко этим пользуемся, и это прекрасно. Но во всем ведь важен баланс. И в стремлении, например, профессионально состояться, очень важно, как мне кажется, не перестать слышать себя, не превратиться в такого коня железного и не перестать быть чуткой женщиной, чуткой и любящей, такой, какими были жены-мироносицы. Как удерживать баланс? Попробуем об этом поразмышлять, и в нашей студии народная артистка России, председатель благотворительного фонда «Культура детям» Илза Лиепа. Добрый вечер, Илза.
Добрый вечер.
А как вам кажется, что все-таки важно женщине сегодня иметь в виду для того, чтобы вот эта иерархия смыслов внутри была выстроена правильно? Как вы думаете?
Ну, все равно только вера, вера и вера. А Елизавета Федоровна, преподобная мученица Великой книги Елисаветы, сказала, что вера есть одно из самых больших утешений этой жизни. И, наверное, серьезнее и глубже я не могу сказать, потому что ты понимаешь, что жизнь учит нас и смиряться с потерями, своими собственными несовершенствами и несовершенствами близких. Но это путь, и потому как ведут себя женщины, мы можем судить о духовном состоянии человечества. Мне кажется, что это очень, очень точно. Все-таки на женщине лежит какая-то огромная ответственность вот, нравственного состояния. Да, нравственного состояния, как-то даже в большей степени, чем на мужчине. Я абсолютно в этом уверена.
А почему? Почему так?
Я не знаю, может быть, в силу нашей природы, может быть, знаете, как раньше все на заре человечества, когда только начиналась так, литература, скажем так, но пока был, да, сначала это были исторические какие-то летописи, да, все равно все начиналось с того, что и сотворил Бог землю, и это было начало. Потому что без этого контекста не существовало никакого произведения, ни исторического, ни литературного. И в данной ситуации можно сказать то же самое, что мы должны все-таки уйти к истокам, сказать, а почему? Вот потому что мы все-таки должны помнить, с чего все началось. Все началось с того грехопадения, потом после грехопадения вот это следующее какая-то вот сейчас такая возникает удивительное начало нашего спасения, да, благовещения, да, вот через женщину.
Образ Богородицы.
Образ Богородицы возникает прежде всего. И вот, наверное, вот с этим и связана вот степень нашей ответственности, потому что Господь явил нам в жизни вот такой образец человеческого существа. Вот это совершенно удивительно, ведь это человек. честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. Да, вот это истинная красота, вне всякого сомнения.
Я знаю, что для вас материнство стало важнейшим этапом в жизни, при том, что вы звезда мировой величины, вы актриса, которая покорила все мыслимые и немыслимые сцены этого мира, но вместе с тем, когда у вас появилась дочь, вы говорили о том, что это важнейшая, что ли, такая стезя, такое пиковое состояние для женщины, и вы советуете, да, не затягивать, при том, что сегодня принято, если раньше 20 лет, да, это был такой средний возраст женщины, когда у нее ребенок появлялся, теперь это 30, может быть, там, 40 лет и так далее. Вот вы советуете не откладывать сильно на потом этот момент.
Я даже ничего не советую, я просто абсолютно убеждена, что надо доверяться, доверяться Богу, доверяться жизни, если так удобнее говорить, молодежь. Потому что если Господь дает возможность иметь ребенка, то Он даст и возможность его поднять на ноги. Это абсолютно точно, и жизнь миллионы раз это подтверждала. Поэтому не надо этого бояться, а надо просто радостно этому открываться. И тем более, что мы живем в такое время, когда все против нас: экология, физиология. Поэтому надо этому радоваться, надо этому как-то открывать свою душу, сердце и верить, что это приходит именно тогда, когда это нужно. Без этого мы не становимся поистине взрослыми. То есть взрослость приходит тогда, когда у тебя появляются дети, потому что это высочайшая степень ответственности прежде всего. Не за себя, а за вот этого человечка, который абсолютно доверчив и предан тебе во всем.
Карьера и материнство. Вот эта вилка, в которую многие сегодня упираются, думая о том, что сейчас пока еще ребенка рано. Пройдет какое-то время, мне нужно встать на ноги, мне нужно что-то успеть сделать, мне нужно успеть кем-то стать и так далее. Безусловно, наверное, профессиональная самореализация – это очень важно. Как в этом смысле, как вам кажется, могут сочетаться две эти ипостаси? И причем здесь то самое доверие, о котором вы говорите?
Ну, мне это очень хорошо показал пример моей семьи. Мне кажется, что самое главное здесь не ставить ограничений между самим собой, своей деятельностью и этим удивительным миром маленького человека, который может быть твоим другом и твоим партнером, твоим собеседником, даже тогда, когда он еще не умеет разговаривать.
То есть ваша дочь была вашим собеседником, когда еще лежала и
спала просто? Да, это было одно из самых больших моих открытий. Я в конце дня просто смотрела на это спящее существо и думала, какое удивительное состояние. У меня было полное ощущение, что мы весь день общались. Ведь она же еще просто еще чего говорить не может. А мы просто так общаемся. Интересно.
Когда приходит этот праздник, жен мироносец, то каждый раз задаешь себе вопрос, насколько все-таки мы сегодня, женщины сегодня, далеки от того образа, который нам показан в Евангелии. Мария Магдалина увидела воскресшего Христа, не ожидая совершенно и не рассчитывая на это, но с каким-то очень чистым сердцем, судя по всему, шла она туда. Насколько мы сегодня, обремененные, скажем так, огромным количеством каких-то условностей, требований к себе, к окружающим, от этого далеки? Или все-таки недалеки?
Вы знаете, вот сегодня утром прочитала одну из бесед Варсонофия Оптинского. И удивительно, там были размышления на тему того, что мы и так, казалось бы, понимаем, что все, что мы читаем и в Библии, и в Евангелии, это все для нас символично, все для нас открывает некую тайну наших отношений с Богом и вообще мироустройства, и в частности вот распятие Спасителя между двумя разбойниками. Один, который ругал и проклинал, а второй, который сказал: «Помяни меня, Господи, и когда придешь, и во царствие твое». Что, по сути, эти разбойники – это мы все разбойники. Только одни разбойники, которые проклинают, а другие, которые просят взять нас с собой. Но все равно изначально разбойники. Раз, да, вот это такой прообраз вообще. И тут же рядом, там же, да, рядом с Голгофой, вот непосредственно просто в непосредственной близости вот эти жены мироносицы. И вы очень точно сказали, чистые сердцем, каким-то открытым, как когда, знаете, когда в женщине женщина несет все самое свое вот исконное, да, утешить, как-то умиротворить, как-то придать всему уже, казалось бы, даже вот уже умершему телу придать какое-то благоговение, да, благоухание, вот что-то такое, принести свою любовь вот таким образом, каким я могу это сделать сейчас. Тоже какой-то удивительный совершенно прообраз, да, вот здесь же рядом. С одной стороны, да, мы все разбойники, а с другой стороны, вот этот женский образ, который не случайно абсолютно дается нам здесь. Наверное, вот просто мы еще раз должны задуматься, что вот как важно не потерять в себе вот эти качества жен-мироносец, утешить, придать вот эту гармонию даже тогда, когда уже, казалось бы, вот гармонии не может быть.
И уметь любить.
Уметь любить.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Напомню, в нашей студии была народная артистка России Илза Лиепа. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы или недоумение. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 16 главы Евангелия от Марка, где речь идет о тех самых женах-мироносицах. Там сказано о том, что по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия, это имена жен-мироносиц, купили ароматы, чтобы помазать тело Христа. Его ведь похоронили в канун субботы, а в субботу по иудейскому закону такие действия, как помазание умершего, совершать нельзя. И вот жены-мироносицы весьма рано, или, как говорится в пасхальных песнопениях, глубоким утром, пришли ко гробу и увидели, что Христа там нет. Их ждал юноша, некий юноша в белой одежде, который сказал, цитирую дальше текст Священного Писания, «Иисуса ищите Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите и скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Вот текст Священного Писания, и возникает вопрос, а почему, собственно, они боялись, жены-мироносицы, и почему сначала промолчали? Ведь это такая новость, которая, ну, в буквальном смысле переворачивает мир. Ни одна современная сенсация там и рядом не была. И они же поверили в то, что услышали. Так почему же тогда промолчали? Попробуем с этим разобраться, и в нашей студии протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Добрый вечер.
Добрый светлый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе, отец Дмитрий. Ну, знаете, мне иногда кажется, что, может быть, дело в том, что они были женщины. Мы же такие эмоциональные, мы настолько иррациональные.
Ну, на самом деле, тут да, никаких нет объяснений вот этому умолчанию их, потому что логика в данном случае, в принципе, отступает. Логика... Возможно, там, где есть место событиям, там рациональным, всяким последовательности, здесь с самого начала все пошло не так, как рассчитывали. И вечер пятницы великой, когда спасителя снимали с креста, все было сделано очень поспешно. И, в общем-то, я бы сказал, даже было сделано тайно, потому что никто не рассчитывал, что его снимут с креста спасителя вот в поздний вечер пятницы. Иосиф Аримафейский ходатайствовал перед Понтием Пилатом, чтобы это случилось. И, может быть, и была там только одна Мария, Матерь Божия, которая оплакивала своего сына. И возникла необходимость сразу после субботы, пасхального вот этого праздника иудейского, прийти на гроб и довершить дело погребения Христа. По сути своей, вот в этом тоже некая тайна, может быть, усмотрена, что Христос не был до конца еще погребен, как бы длилось умирание Спасителя. И факт смерти, как бы мы сейчас сказали, момент его отпевания или юридического завершение этого акта, практического завершения, был как раз помазание его миром. Что и хотели завершить, сделать последнее свое земное служение, последнюю лепту свою внести эти несчастные женщины, которые рано, глубоким утром пришли ко гробу, как говорит Пастернак, с ведерком мира. Вот это вот ведерко мира они держали при себе и не представляли, что их ждет там. И когда, увидев этот отваленный камень от гроба, который был великим, а ведь по дороге-то они, это у них была главная тревога их была, кто отвалит нам камень от двери гроба?
Как мы туда войдем? Как это увидим? Не кодовый замок, это гораздо круче. Вот, там вот, действительно вот. Должна быть какая-то грубая физическая сила, а они слабые женщины.
И она должна быть очень чрезвычайной, эта сила. То есть и несколько воинов приваливали этот камень римских, а двум женщинам, трем, Мария Магдалина, Мария Яковлева и несколько других женщин, женщин, которые пришли ко гробу. И когда увидели они этот отваленный камень, когда увидели гроб пустым, можно представить их чувства.
Отец Дмитрий, а почему все-таки женщины первые удостоились этой благой вести? Ведь ближайшие ученики Христа – это апостолы Петр, Андрей, Иоанн. Фома вообще последним узнал, как мы уже об этом говорили здесь, в этой студии, самым последним из всех учеников. А они оказались теми, кто... Ну, это же, опять же, иррационально. Если потом они даже никому не в силах были рассказать о воскресении, потому что они замолчали от страха.
Они не знали, как вообще это выразить, это невыразимо. Их сердце восприняло всю полноту этой вести пасхальной, но они не знали, как эту весть перевести на язык человеческий, вот эту вербальную нашу форму общения. Как это вообще рассказать апостолам, потому что наверняка их заподозрят в абсурде или каком-то помешательстве, потому что это не может быть, потому что этого быть не может. И когда они подошли к гробу, то я думаю, что это за их вот эту вот сокровенную, такую искреннюю, жертвенную, сестринскую, может быть, даже материнскую любовь Господь им открыл. Но у святых отцов здесь разгадка очень простая. Матерь Божия первая должна была узнать о воскресении Христа, и она была среди жен мироносец. Может быть, они, не сговариваясь, пошли все вместе, но так или иначе, те, кто оказался первыми у гроба, самые жертвенные, самые искренние, самые чистые, самые порывистые сердца об этом узнали. Если бы Петр или Иоанн или кто-то еще из апостолов последовали вместе с ними, они бы узнали первыми. Но не думаю, что они иначе бы себя повели после этого. Они также бы умолчали, потому что страшно бы испугались этого всего события.
А вот говорят, что в христианстве меняется отношение к женщине принципиально. То есть вот христианская культура породила и возможности равноправия, да, уже значительно позже, спустя там два десятка веков, но тем не менее.
Да, христианство, при том, что остается некоторые формы древнего уклада отношения к женщине.
Но есть ведь Богородица, и то, что Бог пришел на землю именно через женщину, через нее, это, ну, если угодно, свидетельство о равноценности, как мне кажется, в глазах Божьих и мужчин, и женщин. Ну, то, что раньше в культуре было, наверное, не очевидно.
Богородица и самая высокая из всех человеческих личностей. Сказано еще, что она честнее или славнее херувимов и серафимов, то есть это выше ангелов даже, не только человеческого нашего естества. Она стоит на месте падшего Деницы, тот, кто отпал от этого высочайшего звания, будучи самым близким к Богу ангелом, теперь стал самым дальним от Бога падшим существом. А Матерь Божия возглавила весь сон вот этого свободного творения ангельского и человеческого. Поэтому, конечно, Богородица в этом смысле самый высокий женский образ, самое высокое служение, что возможно в человеческом таком мировоззрении. И для любой женщины это, конечно, идеал и эталон. Это не значит, что каждая женщина должна стремиться стать Богородицей. Это невозможно, в принципе, надо такое целомудрие некоторое иметь и некоторую скромность. Но не то, что нет больше различий между мужским и женским, вся новая тварь во Христе, но есть особое благоговейное почитание, потому что женщина – это образец материнства и кротости, жертвенности и служения до конца. И если эта женщина являет этот образ своей жизнью, своим близким и так далее, то она возглавляет этот путь шествия ко Христу, этих жен мироносец. Поэтому мы всегда наших женщин поздравляем в этот воскресный день с особым женским праздником, чтобы они, как ни парадоксально, вот этим своим иррациональным женским чутьем привели нас к этой вести, к этому гробу, который осиян светом воскресения.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего вам доброго.
Напомню, протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В продолжении разговора о женах-мироносицах мы решили поговорить, а как сегодня воспитывать девочек. Долгое время у нас в стране не говорили о том, что есть какие-то особенности воспитания детей в зависимости от пола. Ну а сейчас у нас уже такое время, что за подобные суждения легко могут обвинить в сексизме. Ну, что я могу на это сказать? Если хотите, чтобы ваши дочери, когда вырастут, всю жизнь останавливали коней, тушили избы и в личной жизни были скорее настоящим мужиком, чем истинной женщиной, то, в общем, да, проблем нет. Но что-то мне подсказывает, что ни один сознательный особенный родитель, такого своей дочери не пожелает. А потому гендерные аспекты все же стоит принимать во внимание. Вот каковы особенности в воспитании девочек? Поговорим об этом с детским и семейным психологом и преподавателем ряда московских вузов, лауреатом звания «Педагог-психолог года», автором книг и публикаций о психологии Натальей Бралажецкой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Какие бы вы советы дали родителям, что нужно прежде всего иметь в виду, когда речь идет о воспитании девочек? На какие вещи обращать внимание?
Ну, начнем, наверное, с того, что дети воспитываются на подражании нам, взрослым. И поэтому, если вы стремитесь воспитать в своей девочке какие-то качества, обратите внимание на то, есть ли эти качества у самого значимого для ребенка человека, это значит у мамы. И как-то ни странно, воспитание ребенка, получается, начинать с воспитания самой себя. Хотите, чтобы девочка была аккуратна, значит, вам нужно придавать вот очень много времени, большое значение аккуратности, содержание в порядке своих вещей, содержание в порядке своей внешности, своего дома и так далее. Хотите, чтобы для девочки значимым стала, например, забота о младших, об окружающих, да, значит, как минимум у нее должны быть эти младшие, братья, сестры, например, или бывают такие семьи, да, где ребенок только один, значит, нужно приучать к заботе о маме с папой, может быть, о кошке, о собаке, о рыбках, о всем живом, что нас окружает, включая, например, уход за растениями, которые стоят на подоконнике. Потому что вот эти вот маленькие детали, они формируют личность ребенка. Нам достаточно легко читать ребенку хорошие истории на ночь, но намного тяжелее показывать вот пример правильной жизни в каждый день, да, в повседневном, в быту.
Наталья, а что касается разницы в воспитании девочек и мальчиков? Я, например, слышала о том, что девочек нужно чаще хвалить, мальчиков хвалить только за какие-то свершения очень важные, для того, чтобы они привыкали к тому, что они будут мужчинами, что они рыцари, что им нужно чувствовать вот это мужское начало внутри себя. А девочки больше требуют безусловного приятия. Насколько это справедливо, как вы думаете?
Здесь очень важно понимать, что когда у нас ребенка воспитывает мама и папа, то та энергия, которая исходит от родителей, она все равно будет разной. И то, что вы только что сказали о безусловной любви, должно относиться и к девочке, и к мальчику от мамы. Вот от мамы безусловная любовь, обожание, но в таком случае нет разницы, будет это мальчик или девочка. Вот папа воспитывает совершенно по-другому, и его подход к воспитанию, он более сдержан, он дает обычно ребенку больше возможности проявить себя, и именно поэтому, когда мы говорим о воспитании мальчиков, мы говорим, да, о критике, которая в некоторой степени идет от папы, и о сдерживающем начале. Но девочка, она все-таки, особенно если мы говорим о ребенке, она ближе к маме. И она именно от мамы будет брать вот эту основную энергию, воспитание любовью. Это главное, что необходимо девочке. Постепенно отношение к мальчику будет меняться в связи с тем, что мальчик будет расти. А девочка, она же все равно остается женщиной. И забота, ласка, любовь – это основное, что она должна будет проявлять по отношению к окружающим и что, в общем-то, должны проявлять к ней.
Часто так бывает, что если мама в семье, она привыкла, знаете, как за всех пахать, взвалив все на свои плечи, причем сама, девочка, глядя на это, воспринимает ровно такую же модель отношений. И это значит, что ее ждет такая же судьба. Что мамы могли бы сделать и что папы могли бы сделать, обращая внимание на то, что сегодня в наше время довольно много таких перекосов?
Вы знаете, говорить о том, что это перекос, достаточно сложно, скорее это уже стало нормой. И в супружеских отношениях, в том традиционном взгляде на супружеские отношения, к которому мы привыкли, сейчас происходит очень серьезный сдвиг. И сильные волевые качества от девочек востребованы не меньше, чем сильные волевые качества от мальчиков. Потому что сейчас, в принципе, девушка понимает, что она не будет сидеть дома и заниматься только воспитанием детей и содержанием дома и хозяйства. От нее требуется еще и быть успешной на работе, от нее нее требуется еще быть самодостаточной, востребованной личностью. И все это предполагает, да, определенные сильные качества, конкурентоспособные в нашей современной действительности. Вот если бы мы говорили о том, что возможно такое патриархальное понимание семейного уклада, и такое, в принципе, еще возможно, но это бывает достаточно редко, чтобы молодой человек, вступая в брак, ожидал именно патриархальности от своей супруги. Вот. Но, к сожалению, это редко встречается. Поэтому нашим девочкам приходится вырабатывать те качества, которые будут им нужны в жизни. И да, это есть и сила, и воля. Воспитывает ли такая сильная волевая мама сильную девочку? Безусловно. И здесь следует задать вопрос. А воспитывает ли такая сильная и волевая мама сильного мальчика? К сожалению, нет. И очень часто у сильных, властных, авторитарных мам вырастают слабые мальчики, которые привыкли, приучились подчиняться маме, да, и потом в будущем, кстати, ищут точно такую же для себя спутницу. Так что любая спутница будет востребована. Вопрос в том, кто, какой человек будет рядом с этой девочкой. И вот здесь вот нужно уже будет сразу понимать, что мама сразу же начинает анализировать свое собственное поведение и пытается его изменить, стать более мягкой для того, чтобы потом в жизни ее девочке жилось проще, потому что она искала бы тогда сильное плечо. Да? Или стать более мягкой для того, чтобы у ее мальчика в будущем была более мягкая женщина, а значит невестка, не такая же сильная волевая, которая практически начнет соперничать с мамой, да, а может быть какая-то более мягкая, там, трепетная, которую, в общем-то, хотелось видеть рядом со своим сыном.
Наталья, мы сейчас поговорили о мамах, а что касается пап и их вклада в воспитание девочек, на что бы вы советовали здесь обратить внимание?
Не забывать хвалить девочек. Не забывать ими восхищаться. Девочка в своем поиске будущего супруга будет ориентироваться на тот образ мужчины, к которому она привыкла в детстве. И поэтому, если вы хотите передать своей девочке какие-то вот качества, которые вы считаете значимыми, и чтобы девочка в будущем выбирала именно вот такого человека, ну, например, честного, да, порядочного, без вредных привычек и так далее, нужно обязательно повышать уровень самооценки своей девочки и говорить, что ты достойна самого лучшего, ты прекрасна, ты чудесна. Особенно это важно для девочек-подростков. К сожалению, пока ребенок маленький, и мама, и папа склонны часто хвалить ребенка. Но когда ребенок достигает подросткового возраста и становится не всегда послушным, и вместо того, чтобы как раз в этот момент ребенка поддержать, мы начинаем обрушивать на него огромное количество критики, а папы часто в этот момент просто самоустраняются. Поэтому мне хочется призвать пап именно в этом, в тяжелом подростковом возрасте, подключаться особенно активно и подключаться очень просто – хвалить и восхищаться своей девочкой.
А многие, знаете, боятся как бы не захвалить до того, что из ребенка получится эгоцентрик.
Если мы будем говорить о подростке, то их самооценка бывает обычно сильно занижена. И тут захвалить невозможно.
Спасибо вам большое за комментарий. Я напомню, Наталья Барлажецкая, семейный и детский психолог, преподаватель ряда московских вузов и лауреат звания педагог-психолог года, была с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».